Я бросил пальто на спинку дивана и пошел назад, в дальний конец комнаты, к столику с бутылками. Я все еще видел и слышал Энтони так ясно и живо, и совершенно непредставимым казалось то, что мы не знали, не чувствовали, пока сидели там, в ресторане, что можно вот так, не подозревая, навеки потерять другого человека, только что обитавшего рядом, в том же пространстве и времени. Это его фраза «Исправление неудачного проекта». Все звучало в памяти, обретая характер ужасающе мрачного гротеска. Отпущение былого греха и уверенность в том, что я знаю, на каких условиях он не отпущен, по какой-то уму непостижимой причине, оказались для него более существенными, чем совершение нового греха — самоубийства. Он стоял на пороге смерти. Дарованная им себе эвтаназия опередила Атропос всего лишь на несколько недель, но выбранное для этого акта время... Чувство было такое, будто я оказался жертвой злой и к тому же неостроумной шутки.
Эвтаназия. Добровольный уход из жизни с медицинской помощью. Атропос. В греческой мифологии одна из трех богинь судьбы. Парок или Мойр. Обрезающая нить жизни и тем самым несущая человеку смерть.
Я вернулся к Джейн с бокалом бренди в руке. Она мельком взглянула на бокал и покачала головой.
«Пей сам. Я не хочу. Право».
«Один глоток». Она сдалась, отпила глоток и тут же поставила бокал на подоконник, у которого стояла.
«Я так жалею, что ты оказался втянутым во все это. Совершенно непростительно».
Я сказал как можно мягче.
«Тебе надо попытаться пожалеть его. Хоть чуть-чуть».
Она отвернулась, ища пепельницу. Потом с ненатуральной и вовсе ненужной тщательностью загасила в ней недокуренную сигарету.
«Я жалею нас обоих, Дэн».
На миг в ее голосе зазвучали более искренние ноты, чуть окрашенные отчаянием, истинным чувством. Но, словно тут же пожалев об этой крохотной уступке нормальным человеческим реакциям, Джейн взглянула на часы.
«Мне надо сообщить Розамунд и Нелл».
«Я сам позвоню. Через пару минут».
Она заколебалась. «Может, так лучше, если не трудно».
«Конечно, нет». Она глубоко вздохнула.
«Подумать страшно. Сколько всего надо сделать. Все организовать.
На твоем месте я позволил бы Нелл заняться этим».
«Боюсь, назначат расследование».
«Ничего страшного».
«Они интересовались, придешь ли ты со мной завтра утром в больницу».
«Я и подумать не мог бы отпустить тебя туда одну».
«Мне так неловко».
«Не смеши». Джейн потупилась. Она собиралась сказать что-то еще, но тут появилась Жизель с чайным подносом. И Джейн, казалось, обрадовалась возможности отойти, освободить место на мраморном кофейном столике у камина. Девушка жестом выразила готовность уйти, но Джейн заставила ее остаться. Я сдался, отказался от чая, пошел и взял свой бокал с виски. Потом предложил позвонить Нелл. Выйдя в холл, я помолился про себя, чтобы к телефону подошел Эндрю. И, после долгой паузы, мольба моя была удовлетворена. Какое облегчение услышать, наконец, нормальную человеческую реакцию. Потрясение, сочувствие. Услышать мужской голос, высказанные мужчиной мысли. Я пресек его попытки немедленно выехать, хоть он и сказал, что в Комптоне тумана практически нет. Они могут приехать в Оксфорд завтра, примерно к ланчу. Нет, Джейн лучше сегодня не говорить с Нелл. Да, конечно, я передам ей, что они совершенно ошарашены, потрясены до глубины души. Да-да, я постараюсь продержаться до их приезда. Да, разумеется, я тоже очень хочу снова с ним повидаться. Я вернулся в гостиную, а Джейн взяла свою чашку с чаем и сменила меня у телефона. Разговор длился минут 20, а то и дольше. А я тем временем пытался разговорить девочку-француженку. Откуда она? Давно ли в Оксфорде? Из Экса в Провансе, всего месяц. Видимо, младшая дочь Джейн жила некоторое время в их семье, когда была во Франции. Я и представить себе не мог, что же она о нас думает. Ох уж эти англичане, с их флегматичностью и холодной, как лед, кровью, с их инфантильными вопросами о Сюзанне и о грозящей лазурному берегу гибели. Но вернувшись от телефона, Джейн вела себя более нормально и, казалось, снова обрела обычно свойственную ей деловитость. Розамунд поплакала. Потом, видимо, решила, что все это к лучшему. Она тоже приедет к ланчу. Потом занялись вещами вполне банальными. Что Жизель надо будет утром купить? Где кто будет спать? когда и как сообщить Полу и во Флоренцию, Энн. И около половины первого Жизель отправилась в кухню с подносом чайной посуды, а Джейн отвела меня в мою комнату, комнату отсутствующего Пола. Я увидел на стене два больших листа. Один с графическим изображением английских архитектурных стилей. На другом красовались средневековые доспехи со всеми деталями. Причем указано было название каждой детали и объяснено ее назначение. Масса книг и пугающе неожиданное отсутствие вещей, какими мальчик этого возраста обычно украшает свою комнату. Пол явно увлекался историей, и я уже сейчас чуял в нем будущего профессора. Джейн бегло осмотрела комнату, есть ли тут все, что мне может понадобиться. Она опять играла роль хозяйки, принимающей чужака из университетской среды. Человека слишком выдающегося или слишком ненадолго заехавшего, чтобы обременять его своими личными бедами и тривиальными заботами. «Тебе не нужно будет помочь, Джейн?»
«Нет, право, не стоит беспокоиться. Я в порядке».
Она глянула вниз на кровать между нами.
«Надеюсь, матрас не слишком жесткий».
«Моя дорогая, меня беспокоит жесткость вовсе не матраса.